Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, пятница, февраль, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, минус 3 градуса, ощущается как минус 8. Доброго утра всем, хорошего настроения, успешного дня, пишет Алексей. Доброе утро, очередной контрнаступ в Курской области. Украина продолжает цепляться за область любыми способами, невзирая на потери, надеясь на торги, пишет Василий. Да, но не получилось опять у них. Доброе утро, говорят, Макрон отправил истребители «Мираж» бандеровцам. Да, так и есть, что-то такое говорят. Доброе утро, всем отличных выходных, пишет Саша Зум. О каких выходных, если еще целый день работать? Я не понял, Саша, что такое? Привет, бандиты, пишет Монстр. Ну, по классике должно быть здорово, бандиты. Все-таки, да? Ну, ладно, пусть будет так. Так, с Тяпницей, ура, пишет Алексей Виноградов. Сразу видно, человек, безусловно, из кругов ЗОЖ, да? С Тяпницей сразу. Такое приветствие. Вот хочется сразу продолжить диалог с человеком, о чем-то поговорить. Да? Как будто есть общее основание для беседы. Алексей, да? Так. Всем привет. Какая по Курской области информация? Может, утренняя информация какая-то есть, пишет Евгений. Нет никакой дополнительной информации по Курской области. Пятницу любят не за то, что она сегодня пятница, а за то, что завтра суббота, пишет «Улыбнись». Значит, мне интересно, на улице минус 2 ощущается как минус 8? Да, я даже знаю, что там будет дальше. Кем ощущается? У них специальный сотрудник ощущает? Нет, сейчас, секунду. Вот прям заблочь навсегда. Спасибо большое. Так, вопрос, кем ощущается? Да, у них есть специальные там установки, которые это все, значит, ощущают. Специальные есть ощущальческие аппараты. Ощущалка у них в штате, пишет Андрей. Да, у них, как говорится, ощущалка выросла, они ощущают. Это... Мы уже изучали много раз в эфире, что это такое, много раз отвечали на этот вопрос. В целом могу сказать, что вы можете зайти в интернет и изучить этот вопрос очень быстро вам. Скорее всего, там прочитать придется даже не страничку, а треть странички, может, четверть странички. И вы все поймете. Это субъективные ощущения. Субъективные ощущения. Вот именно что субъективные, понимаете? Есть объективные, есть субъективные. То есть объективно температура такая, а субъективно, ой, как будто холоднее. Вот и все, вот и все. Мы читать не хотим, пишет Андрей. Да это я знаю, что вы читать не хотите. Вот, у вас поэтому ипотечные кредиты с таким процентом, с которым есть, потому что вы читать не хотите. Правильно? Вот, у вас поэтому и вопросы ко мне все время, как заставить детей читать. Да, вы хотите потихонечку их воспитать, чтобы они начали за вас читать. А они тоже не хотят читать, как и вы. Вот. Почему передача на России 1,60 минут длится 120 минут? Врут прямо в названии, пишет папа Фуфуфа. О, какая элегантная реклама. Как инфляция официальная 9,51, а ощущается как 25, пишет Татьяна. Татьяна, остросоциально у вас вышло, остросоциально. Жалко таких людей в тюрьму отправлять, но правда смешно, Татьяна. Толково. Не знаю, как у кого, а у меня ипотечный под 2%, пишет J23. Ну, это мы понимаем, это вы нам пишете из каких-то, так сказать, интересных мест, да, далеких, так сказать, от Москвы. Дайте ссылку на видео, где ощущается... Где про ощущаются, рассказывают. А, то есть, чтобы не читать видео надо. Поэтому вы обязаны переселенцев принимать, пишет Андрей. Кто вы? Как заинтересовать ребенка чтением, пишет Ника Белич. Ну, мы вчера говорили на эту тему. Как заинтересовать ребенка чтением? А как взрослого заинтересовать чтением? Вот как. Да примерно как-никак, это либо часть вашей жизни, либо ничего там не заинтересуете особо. Надо заинтересовать ребенка к чтению. Если взрослый человек книжку в руках не держал, то что говорить о ребенке, пишет Александр. Ну а если он держал даже книжку в руках, что ребенок прям обязательно будет тоже держать в руках, тогда почему предыдущие поколения в нашей стране читали, а мы не читаем? Все-таки не отрицайте изменения действительности, да, и мира вокруг нас. Когда единственным развлечением в детстве, например, было читать «Трех мушкетеров», это, например, наши родители, да, это одно. А потом в нашем детстве уже было поинтереснее, Можно было кассету какую-то интересную поставить, посмотреть там, да, там, мультики или еще чего, фильм какой-нибудь, по несколько раз пересматривали, меняться можно было. Вот, а потом уже прямо сейчас, ну что хочешь вообще, в каких угодно количествах, столько всякого развлекательного. Вот. Очень сложно, я же говорю, тексту конкурировать с этим. Вот, сейчас люди тоже много читают, только не книги, а телегу, пишет Марго. Ну, вы же понимаете, что разрозненное чтение, вот такое, да, урывками, оно отличается сугубо от чтения литературы. Отличается, то есть вот, большая форма и малая, они сильно отличаются друг от друга. Это как сказать, ну ладно, я пошел там, чай попью. Или рассказать, как прошел день. Совершенно разные вещи, понимаете? Я уж не говорю о том, чтобы интересно рассказать о том, как прошел день. Это довольно сложно. Есть такое понятие в западном мире, называется storytelling. Ну, типа, рассказчик историй. И так этому учат, вы представляете? То есть это не просто так, что человек взял и научился рассказывать истории. Нет, это сложно, оказывается. Оказывается, есть правила, по которым это все рассказывает. Представляете? Вот такая же история и с текстом разнообразным. Понятно, что можно читать весь день этикетки на огнетушителе, допустим, да? Ну, или там еще на чем-то. Но это не то, чтобы прямо то чтение, о котором мы с вами говорим. Дочь 5,5 лет начала читать, а шкаф с детской литературой размером с небольшую библиотеку, пишет Василий. Ну вот видите, вы сами туда потихонечку это все изначально приучали, как говорится. Недавно в Питере купил газету и, прочитав, понял, насколько мы деградировали, перейдя на короткие сообщения из телеги, пишет Александр. Слушайте, но телега — это новости все-таки. Телега — это все-таки новости. А новости — это всегда короткие сообщения. Потому что, когда в новостях начинаются некороткие сообщения, у меня тоже начинают возникать вопросы к тем людям, которые в новости лезут с некороткими сообщениями. Я не совсем понимаю людей, которые пишут уж очень длинные тексты для телеграммов. Вот честно. Я такой... Еще какую-то стилистику такую выбирают, знаете... С чем бы так сравнить? Ну, как будто бы они хотят еще сильнее запутать свой и без того бессмысленный и от того запутанный текст. Как будто бы начинают говорить про одно, потом вспоминают про другое, забывают, с чего начали, еще это приправляют какими-то полушутками. В общем, катастроф. Мне такое не нравится. Я люблю, когда вот одна мысль, один текст. Да, если уж про новости. И вы такие, один народ. Нет, я про другое. Не поняли? Ну и хорошо, что не поняли, и слава богу, что не поняли. Осторожно, Дмитрий Анатольевич обидится, пишет Маугли. Ну, у него многовато, но достаточно компактно все-таки. Ну и потом, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, вы понимаете, да? Вы тоже сейчас, вот как Илон Маск, не сможете бегать по улице и зиговать, а он может, понимаете? Потому что у него есть миллиард, а у вас нет. Тоже надо принимать это как есть, понимаете? Понимаете, вы тоже вот как Трамп там и Нетаньяху не сможете убивать десятками тысяч людей, а потом говорить, а я здесь сделаю вот место отдыха, у нас тут курорт будет. Сейчас мы их всех выселим, а вы в других странах принимаете, а мы тут курорт сделаем. Ну, не сможете вы. Вот сейчас одного человека, если даже замыслите убить и попробуете, и даже если до конца не убьете, вы сядете, понимаете? То есть это такая специфика, ее надо понимать. Это интересно устроен мир просто так, таким образом, которым он устроен. Вот, и другим никаким он не устроен. Угу. Просто если вдруг вас это интересовало. Хорошо, что Лев Николаевич Толстой не дожил до телеграммы, пишет Квадрат Малевич. Ну, Толстой вообще хитрый человек был. Вот. Много-много-много рассказал нам о том, как нам нужно совершить революцию, и умер. Вот. А мы хапнули горюшко и продолжаем, понимаете? Вот такая беда. С другой стороны, ну как не бороться с этим империализмом? Ну как вот не бороться вот с этим вот всем? Другое дело, что вот Толстой сделал правильно, он как бы наметил пути и умер, чтобы не попасть в жернова, ну, в целом. В целом, я бы так это охарактеризовал. Поэтому он все правильно сделал. Да? Представляете, вот те люди, которые, допустим, поджигали-поджигали войну, поджигали-поджигали войну, и в 22-м году, значит, до февраля умерли просто, и все, умерли, и все. Ну, классно. Они и войну поподжигали, и умерли, и ничего, и не участвуют. Видишь, как у них как все хорошо. Все придумали четко. Сказать, провидцы, провидцы. Вот, здорово им. Вот, увидимся, когда с ними побеседуем на эту тему. Вот. А увидимся ли мы, это большой вопрос. Но я смотрю, Соединенные Штаты Америки в последнее время стали крайне религиозной страной. Кто разбирается в вопросах внутренних, да, вот в США говорят, что они всегда были крайне религиозной страной. Ну, со спецификой своей, конечно, страны, опять же, вот этими какими-то выступлениями телеевангелистов и что-то такое. Страшное дело, никому не рекомендую смотреть. Вот. Но если вдруг на глаза когда попадется, имейте в виду, это у них так вот. Так они служат Господу. Хотя вроде бы по большей части похоже, что служат сатане, но нет, это они так Господу служат. Так что вот Соединенные Штаты Америки сейчас будут доказывать всему миру, что они очень набожные, вот, в своем понимании. Ну и, соответственно, если кто-то вдруг с ними не согласится, вот они, наверное, их убьют. Ради всего самого лучшего на свете и против всего самого плохого. Раньше, как понимаете, убивали за то, что ты был верующим. Теперь, видимо, за то, что ты будешь неверующим, будут убивать. Ну, то есть, немножко, конечно, меняется. Причина, по которой кого-то будут убивать в этом мире, американцы. А что в Афганистане? Все, режим пал Талибана, пишет Бомбила. Бомбила, сложно ответить на ваш вопрос, откровенно говоря, по одной простой причине. А он что, там такой какой-то крепкий режим особо был? Это мы говорим о каких-то годах процветания Афганистана, десятилетиях, может быть, столетиях, да, о какой-то мощной государственности. Ну, мне сложно вам ответить на ваш вопрос по одной простой причине. Вот, я все-таки не могу следить за каждым изменением в странах, где изменения происходят постоянно. Ну, типа Украина, знаете, там. Вот. Одно, второе, третье. Кто не согласится, тому предложат сделать курорт, пишет Нигматуллин. Да, ну вот выходит сейчас Марко Рубио, говорит, вы представляете, говорит, сектор Газа абсолютно непригоден для жизни. Я считаю, что это, конечно, очень интересное заявление, именно потому что, да, просто взял и стал непригодным для жизни. Он говорит, стал непригодным для жизни. Сам по себе, понимаешь? Сама формулировка. Сектор Газа стал непригоден. Понимаете, да? Этот мужчина стал неживым от пули. Да? Ну, все, вроде как не его застрелили, а он стал мертвым. Как будто бы есть даже какое-то ощущение выбора. То есть, вот шел-шел человек по улице и стал мертвым. Этот человек стал мертвым. А зачем же он стал мертвым? Да кто его знает, зачем он стал мертвым? Ну, я вам просто вот сообщаю, что он стал мертвым. Вот и все. Так и здесь. Сектор Газа стал непригоден для жизни. А почему? Да какая тебе разница, почему? Я же тебе говорю, непригоден. Ты вот согласен, наверное? Посмотри. Руины одни лежат. Ну, так-то да. Получается, что непригоден? Получается, непригоден. Но был-то пригоден? Был пригоден. Значит, что? Значит, он стал непригоден. Так? Так. Все. Какие у тебя вопросы ко мне? Ты что, хочешь стать неживым? Ты хочешь стать неживым, спрашивает нас Рубио. Мы такие, да нет, хотим оставаться живыми. Он такой, ну вот и все. Тогда просто сектор Газа стал непригоден для жизни. Все ясно? Да, мы поняли. Так-то мы понятливые вообще-то, да. Такие набожные сжигали людей тысячами, ходили в крестовые походы, пролили крови человеческой, дай Боже, пишет Финист. Ну, обратите внимание, атеисты тоже пролили очень много человеческой крови, и, ну, как бы сказать, в широком смысле и посжигали, и поубивали, и что только не делали. Человеку без разницы, какой идеи или отсутствие этой идеи прикрываться для того, чтобы убивать другого человека. Ну, это просто... На всякий случай сообщаю, а то вдруг мы это пропустили. Вот. Без разницы абсолютно, любая идея. Вот вы видите, что, может быть, идея ЛГБТ, вот эта вот запрещенная экстремистская, совершенно сумасшедшая. Они могут вместо того, чтобы вроде, ну, как бы говорить, что они борются за свои права, просто застращать весь мир в какой-то момент. А потом может появиться другая идея такая: ой, вы нас застращали, мы вас сейчас тут всех, так сказать, накажем за это с вашими странными организациями. И уже в обратную сторону этот маятник качнется. Как-то так. Атеизм – самая кровавая религия, вера в то, что Бога нет, пишет Квадрат Малевич. Ну, поэтому ее религией-то назвать нельзя, поэтому это называется идеология. Вот. Религия, в которой нет Бога, называется идеология. Для простоты восприятия, если вдруг когда-нибудь захотите разобраться в том, что такое идеология или религия, то, знаете, вот религия без Бога – это идеология. Все, все очень просто. В центре идеологии человек, в центре религии – Бог. А так, в целом, у нас есть классная идея, или у него есть классная идея, которая позволит нам сделать этот мир прекрасным. Но нам мешают кое-кто, которые не хотят. Вот. И поэтому сектор газа стал непригоден для жизни. Вот, понимаете, сам взял и стал непригоден для жизни сектор газа. Такая вот ситуация. Вот. Буддизм выходит идеология, пишет Иван. Буддизм, кстати, религии в классическом смысле, когда начинаешь разбираться, религиоведы не называют религией буддизм. Они выдумали там какое-то очень сложное, сложно сочиненное определение буддизма, называя его и не идеологией, и не религией, а вот философским учением, как-то так. То есть вот совсем сложно получается. Вот. Вероучение. Да, что-то вот типа того, наверное, да. Что-то вероучение, скорее всего. То есть там сложно. Там сложно. Заявление Марка Рубио хочется сопроводить картинкой консьержа из «Наша Раша», который говорил: «Ой, а кто это наделал?» – пишет Василий. «Самая страшная идеология – это воинствующие экологи», – пишет Василий. Да, экологи – это часть, так скажем, западной левой повестки. Вот и все. Не самое страшное и не самое не страшное. Это просто часть западной левой повестки, и все. Вот сейчас всем будет плевать на экологию. Выходит Трамп, вы просто не заметили, потому что за другими его действиями. Он же по Парижскому там соглашению по климату вышел, правильно? Ну, короче говоря, все, экологи, до свидания. Можете дальше супом поливать картины, короче говоря. Вот, как бы ваша история закончилась. Для того, чтобы развивать промышленность, а Трамп, как я понимаю, хочет все-таки как, в какой-то мере развивать промышленность в США, возвращать, так сказать, величие Америки вновь, Америке, вот, так или иначе придется засрать весь воздух. Поэтому экологи неудобны в этом смысле, да? Экологи удобны тогда, когда на тебя работают китайцы и там кто-нибудь из Бангладеш, наверное, и у них там грязно, ну, и, значит, воздух плохой, а ты сидишь и рассказываешь всем о том, как ты будешь вводить какие-нибудь тарифы и пошлины, и вообще, что это у них так промышленность развивается сильно и так сильно загрязняет окружающую среду, надо обязательно ввести дополнительные какие-нибудь тарифы. Ну, по этому поводу много разного смешного написано с точки зрения литературы. Смешного, в смысле, сатирического. Ну, мало кто читает из нас, как мы выяснили, да. Все предпочитают именно бить детей, чтобы они читали. Дети научаются к определенному возрасту изображать, что они действительно что-то прочитали. Но поскольку родитель никогда не может проверить, прочитал ребенок или нет, потому что сам не читает, как бы, на этом все и сходимся. Россия все еще в ВОЗ и в Парижском клубе, пишет Алексей. Что-то есть такое ощущение, что мы в чем-то из этого состоим. А я так понял, у нас какой план? Американцы отовсюду выйдут, а мы останемся и скажем: ага, теперь мы главные, или как? У нас какой план? Наверное. Наверное, мы будем ждать их возвращения. Придумали сложное определение, чтобы и крестик не снимать. И трусы не надевать, пишет Александр. Да нет, ну просто потому, что под, так скажем, буддизм в широком смысле, опять же, когда ты какие-то определения придумываешь, он под эти определения вроде как не подходит. Или, скажем так, он подходит и под одно, и под другое определение. Им вот это вот начинается. А вот Будда, он же не бог, это же вот человек, который там все-таки, вот он, значит, там немножко по-другому понимает. Каждый из нас мог бы стать, ага. Ну, что-то такое, знаете, кто-то скажет: а ведь похоже на то, как когда-то один из народов вдруг подумал, что они сверхчеловеки, отчасти, да? Ну, и похоже, и не похоже одновременно. И вот вам и, может быть, некое копирование неких действий некими идеологиями, вот, но совершенно под другим соусом и под другое, так скажем, действие. Такое тоже может быть, такое тоже может быть. Ты опять уходишь от ответа, пишет Шарк. В какой вопрос был, Шарк, чтобы я не уходил от ответа? Я-то просто пытаюсь сделать интересно, понимаете? Ну, чтобы вам было интересно, чтобы вы видели какие-то штучки, которые я, может быть, вижу. А, может быть, и вы их видите, и вы со мной поделитесь какими-то своими находками, Шарк. Поэтому давайте, если хотите просто вопрос-ответ, давайте. А какой у вас вопрос? Пишите, пожалуйста. Американцы отовсюду вышли из-за распилов, а мы не хотим, пишет Алексей. Но не совсем так. Они вышли не из-за того, что это где-то какие-то там распилы были или еще что-то. Ну, это на мой взгляд, во всяком случае. Они вышли, потому что это мешает их сейчас, вот новой, так скажем, идеологии, которую они берут на себя, действовать. Ну, мешает действовать, они поэтому и выходят. Они используют договоренности, американцы, и всегда так было, ровно настолько, насколько им это выгодно. Если им вдруг это не выгодно, если им это где-то мешает, если это их ограничивает, они из них выходят. Вот и все. То есть, как бы, они это воспринимают как, ну, договор, ну, на время. На время. Ну, не то чтобы это вечный договор. Вот если я куда-то вошел, я все, я тут всегда, я вот хожу здесь вот и буду ходить. Да нет, зачем? Вчера пропустил утро, а от повтора получил большое удовольствие, пишет Нигматуллин. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Так, слушайте, так может и Украина уже непригодна для жизни, пишет Василий. Да пригодна, понимаете, пригодна, вот в чем дело. Еще администрация Трампа санкции на МУС наложила. Они же его формально поддержали, когда Байдена обижали, пишет 101-й километр. Ну, я не понял про Байдена, пассаж. Я помню только одно, что когда МУС обижал, так сказать, Россию, вот тут Байдену все нравилось. А потом стали Нетаньяху обижать, и все, и сорвалась Америка. Говорит, вы там в МУС адвокаты, вот и заткнитесь, вот и заткнитесь. Ну, примерно так. Юристы, мы вас всех там. Только попробуйте. И те, значит, завяли, протухли и отвалились. Ну, американцы, видимо, решили просто эту структуру добить. Но на всякий случай они ей не подвластны, как и мы. То есть нам плевать на МУС, и американцам тоже плевать. И я так полагаю, что, в общем-то, всем плевать на эту организацию, потому что из международного у нее только слово в названии международное, не более того. Поэтому с такой легкостью большие государства могут выходить из этой там юрисдикции, входить, да что угодно делать вообще, плевать на нее абсолютно. Большие дяди на это внимание не обращают. Вот как-то так. Их идеология – деньги, пишет ILX. Хорошо, но денег на всех не хватит. Все-таки должна быть какая-то идея для того, чтобы дурить бедных. Тоже не забывайте. Поэтому можем по этому поводу поговорить. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Олег пишет, американцы великие до тех пор, пока действует Бреттон-Вудская система. Я вспоминаю сразу Ералаш по бразильской системе. Ямайская система сменила Бреттон-Вудскую в 78 году. Просто новость, на всякий случай. Я еще вспомнил фильм, по-моему, «Тупой штупей» называется, когда они там, значит, прилетают куда-то, и на стене газета «Американцы высадились на Луне». И он вдруг видит эту вырезку и говорит, ничего себе, так мы высадились на Луне. А, то есть, времена это 90-е. А он газету видит, как вы понимаете. Ну, как бы старая вырезка. Скажите, у Украины когда-нибудь было свое атомное оружие, пишет Игорь. Ответ отрицательный. У Украины своего атомного оружия не было. Вот смотрите как. Сейчас в Белоруссии есть атомное оружие? Да. Оно белорусское? Нет. Все ясно. Вот ровно так же и с Украиной. Нет, у Украины своего ядерного оружия не было. Не было. Вот так. Такая вот штучка. Это непригодно для жизни. Отдайте мне, я там курорт сделаю, пишет Трамп. Пишет Владимир и подписывает Трамп. На самом деле ужасно то, что говорит Трамп и все остальные, кто, как мне кажется, просто издеваются над здравым смыслом. Объясню почему. Потому что сказать, что это непригодно для жизни и уезжайте отсюда, мы здесь сделаем курорт, на месте там, где ну, убиты ну, десятки тысяч людей, дети, женщины, ну, вот, это какая-то, во-первых, неприкрытая, а во-вторых, засмеянная форма геноцида, ну, на мой взгляд, То есть мало того, что это геноцид, так еще все как идиоты себя ведут и ну, ржут, просто ходят и все. Смешно. Смешно. А, давай в интернете сделаем еще картинки. Меня такие вещи, ну, не то чтобы именно пугают, но они меня наводят на мысль о том, что если вдруг кого-то из нас будут убивать, это тоже будет, короче говоря, просто весело всем вокруг очень сильно. То есть мир находится в каком-то очень странном состоянии, когда люди превратились в большинстве своем, я так понимаю, в идиотов. И как их из этого совершенно идиотского состояния вывести, совершенно, опять же, непонятно. Вот. А так вот, оно, видимо, такое вот общество потребления в его уже таком каком-то сформировавшемся, сформированном виде, оно, видимо, вот так вот выглядит. То есть людям говоришь, ну это же геноцид, посмотрите, посмотрите. А они такие, прикинь, картинка, короче, там... Шутка такая, шутка сика. Какие шутки, я не понимаю. В чем шутки? Ну, странно, странно. В телеге вы писали, что Украина просит вернуть свое оружие, пишет Игорь. Это не я писал. Вы, пожалуйста, когда читаете в телеге там или еще где-то, посмотрите там, да, это же все-таки цитирование идет тех или иных источников. Это они так говорят. Украине свое оружие. И, скорее всего, вы говорите про Кита Келлога, да? А какая довольная морда была у Нетаньяху, когда Трамп говорил об этом, пишет Нигматуллин. Ну, у них у всех довольные какие-то лица очень сильно, да, там они все ходят, сами собой довольны. Ну, по сути, это лишь говорит о том, что на глазах у всего человечества могут десятками тысяч людей убивать, и при этом еще весело шутить и обещать, что там будет какой-нибудь там аквапарк мы вам тут построим. Ну, вы можете себе представить такое или нет? Вы можете себе представить такое? Ну, то есть место массового убийства людей, вот, а мы здесь классный курорт сделаем. Ну, это, ну, как бы, считаете ли вы это вменяемым? Считаете ли вы это адекватным вообще заявлением, в принципе? Я не говорю о том, что не о чем договариваться с американцами, я не говорю о том, что нам не придется договариваться с кем-то, да, какие-то там, искать точки соприкосновения, но в целом мы живем в мире, где что происходит? Где происходит, ну, как бы, совершеннейшее обесценивание человеческой жизни. Ну, убили десятки тысяч, ну, убили и что? Ну и ладно, а у нас тут курорт будет, тут будут... Вот Трамп выходит и действительно говорит, тут будут отличные здания. Просто супер, здания будут, потрясающие здания будут. Ну, вот индейцы в резервации живут, да? Вот мы вчера это на телевидении тоже обсуждали. Вот индейцы в резервации живут в Соединенных Штатах Америки. Раньше жили не в резервациях, а это было их землей. Приезжают европейцы и говорят, так, мы сейчас вас всех здесь убьем разными способами, разными способами. А потом построим здесь замечательные города и прекрасные здания, и вообще станем гегемоном и будем, значит, рулить миром. Ну, вроде бы, конечно, перспектива очень интересная, но только индейцам-то это какая разница? Ведь индейцы-то приговорены к геноциду, к убийству, к уничтожению. Ну, слушайте, ну вот Гитлер, который все рвался сюда, до Урала он хотел дойти, потому что это жизненные пространства нужны были там, истинным арийцам в кавычках, им нужны были жизненные пространства. Он говорит, прекрасное жизненное пространство, мы тут организуем, вообще все будет отлично, автобаны построим. Ну, вот. Единственное, но, как бы, славяне, цыгане, евреи, умереть придется вам всем. Все. Ну, там какое-то количество мы вас оставим, будете нам служить. А так, в целом, мы вас приговариваем, потому что вы унтерменши. До свидания. Тут все, что... Унтерменши — это недочеловеки, да? Это они так использовали такую терминологию. А все... Ну, вот только этого, что не говорят. Вот вышли бы уже и сказали, да какие люди в Палестине? Да вы что? Да это вообще... А хотя и говорят и это. Говорили и про тараканов, и говорили, что в Палестине все террористы. Все террористы. Я говорю, как могут быть все террористы? Все террористы. Вообще, каждый, вот ребенок любой, женщина, они все террористы. А давайте сделаем курорт в Освенцим, в кавычках. Нормальный человек туда не поедет, пишет Андреа. Так я и говорю, вот ровно вот такие параллели и возникают. Вот ровно такие параллели. Это как это понять? Ну, то есть на глазах у всех просто вот эти вот бомбежки этих лагерей, да, с этими людьми, которые там никакого отношения, вообще никому Хамас не имеют в принципе. Женщины, вот эти ужасные кадры, когда дети убитые, это вообще катастрофа. Просто ужас. И, мы зато такой курорт здесь сделаем, у нас такой, как, такой город здесь будет, такая красота будет. Ну, не знаю. Да и индейцев в красивые города не возвращают, пишет Алексей. Ну, конечно. Трамп, по сути, своей застройщик. Вот ему и хочется везде строить офисы и аквапарки. А теперь столько возможностей появилось, пишет Костя из Митина. После ликвидации USAID в западных СМИ ожидается информационная пересортица и противоречие, пишет Дело Техники. По поводу USAID. Есть информация, вот эта вчерашняя, она, мне кажется, интересная. Кто подписан на мой телеграм-канал, знает. Так, сейчас. А, вот. USAID финансировала более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 медийных некоммерческих неправительственных организаций, включая 9 из 10 СМИ Украины. Ну, 9 из 10, это Wikileaks публикует вчера информацию. 9 из 10. Вообще, ну, представляете, 90%. Вообще все, все финансировали. Вот это вот все, что вы слышите с Украины, вот весь помой, все вот эти все помои, это вся бредятина. Это вот все профинансировано американцами через USAID. 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 Ну, вы поняли. Это все, вот это вся бредятина. Все вот эти Гордоны и прочее, это все финансировано. Все это все за бабки американские, понимаете? Слово «правда» там вообще ни одного нет. Там весь смысл в том, чтобы вот лить вот это в уши, чепуху всю, годами. А, и про нас говорить, что мы, это, кремлевская пропаганда. Я обращаю ваше внимание особенное на что? На то, что если вы, и я помню, у нас такие разговоры были, если вы пытались, ну сейчас, может быть, и нет, но раньше пытались, искать правду где-то посередине. Знаете как, я вот читаю российские СМИ, я вот читаю украинские СМИ и ищу правду где-то посередине. Вот теперь вы должны наконец-то понять, уже теперь должны уже услышать, что это действие не поможет вам находить правду. Это вам действие поможет впадать в безумие пропаганды украинской, которая полностью профинансирована американцами, противоречит вообще любой логике, кроме той логики, в которой она существует, а это логика денег. Денег и полной продажности, проституции. Ну, по-другому не скажешь. Вот и все. Так что, если вы думали, подпишусь-ка я здесь на 10 ресурсов информационных, и там, и у меня будет картина ближе к реальности. Нет, не будет. Не будет. Потому что таким образом создано информационное пространство Украины, чтобы вас максимально от этой реальности отдалить, вообще от любой. Никаких пропаганд нет, есть правда, пишет Шарк. Шарк, очень интересно вас послушать на эту тему, увлекательно, я в восторге. Спасибо большое вам за это, так сказать, дельное замечание. Они сами никогда не поймут, что такое война, для них это фильм по телеку. Пишет «Я русский». Откуда они теперь будут брать методички? Вот. Согласен, говорит Шарк? Нет, конечно, не согласен. Конечно, не согласен, Шарк. Конечно, есть пропаганда и всегда будет пропаганда. Пропаганда — это донесение определенных идей. Вот. И методы донесения разнообразные. Все. До человека, да, множество людей. Пропаганда есть всегда. Есть информация, значит, есть пропаганда. Нет пропаганды, значит, информации. Значит, некому говорить. Нет того, кто говорит, и нет того, кому говорят. Только при таких обстоятельствах не будет пропаганды. То есть, если не будет средств коммуникации и тех, кто коммуницирует между собой. Ну, так скажем, нет человека, нет пропаганды. Есть человек, есть пропаганда. Ясно? Все, вот мое мнение. Можем спорить. Трамп везде хочет взять кусок, хочет Гренландию взять, говорит, Канаду возьму, сектор газа готов взять, на Украине хочет природные ископаемые получить, много хочет, и в итоге ничего не получит, пишет Александр. Ну или что-то получит, но не все. И будет доволен тем, что выполнил часть из задуманного. А вот. А мы будем говорить, ой, смотрите, ну не все же получил. Тоже важный момент. Понимаете, программа максимум, когда ты себе устанавливаешь, не обязательно ее всю выполнить. Если ты ее выполнишь хотя бы на 50%, ты уже выполнил ее на 50%. Вот. Не всегда и все получается. Особенно это, кстати, знают люди в бизнесе. Вот. А нам все время любят рассказывать, что Трамп бизнесмен, бизнесмен, сделки. Самое главное, что надо не на сделки обращать внимание, а на манеру вообще, на понимание удач и неудач в бизнесе. Сегодня повезло, завтра не повезло. Ну, бывает так, бывает всяк. Здесь минус, здесь плюс. Да? Процессы, главное, идут и идут. Он запускает процессы. Он просто запускает процессы. Какой-то из этих процессов выстрелит, так скажем. Какой-то не выстрелит. Какой-то получится, принесет прибыль. Какой-то не получится, не принесет. Какой-то даже убыточный будет. Но в целом, я так полагаю, его задача запускать эти процессы. Он это делает. Поэтому у него не получится. Да, может, и не получится. А у него большинство, как 90% из того, что он сделал, не получится. Ну, может быть, он и не рассчитывает на успешность более там, 10%, да? Есть самомотивация, когда пропагандируешь сам себе через постеры и записи на будильнике то, что часто забываешь, пишет ленивый Титан. Пропаганда есть у каждого человека, у каждого своя правда и постоянные споры, пишет Жорик. Жорик, правда она одна, вот, а, так скажем, пропаганда и выражение «у каждого своя правда» возникает на основании того, что человек недоинформирован всегда, особенно в критически важных вещах, а недоинформированность приводит к невозможности сделать хоть какие-либо правильные выводы. Понимаете? Ну, то есть нельзя на отсутствие информации сделать, идти каким-то умозаключением правильным. В целом, если бы вы были информированы все, мы бы все были информированы, то, скорее всего, мы приходили бы к одним и тем же более-менее адекватным выводам. Но специфика, опять же, работы с информацией, специфика работы с аудиторией в широком смысле этого слова такова, что... человек принимает решение, не имея картины мира объективной. Поэтому часто его решения, собственно говоря, нелогичные и странные. Они не странные в его картине мира, неполной, но они странные с точки зрения того, кто обладает полнотой информации. Ну, не сможете, ну вот не знаете, куда идти. Поэтому можете очень активно, но все равно идти не туда. Вы можете там командой собраться и пойти не туда. Вы можете с флагами и лозунгами, но все равно не туда идти, если у вас нет карты. Карта. Информация – это карта. Понимаете? Трамп будет страшен, когда придет... Это даже не то, что карта, это умение читать эту карту. У вас даже карта может быть. И вы не понимаете, что она не написана и нарисована. И вообще не можете никак вот сориентироваться в пространстве. Трамп будет страшен, когда придет Альцгеймер, это вам не Байден, пишет Олег. Готов пари заключить, что фиг, что Трампу достанется из территории, пишет Нико. Может быть он и не думает ее брать в состав Соединенных Штатов Америки, эту территорию, а ему нужно просто ее подчинить активнее, чем это было до этого. Более выгодное положение. Знаете, занять выгодные рубежи. Вот говорят в рамках там, специальной военной операции. Вышли на выгодные там, какие-то рубежи. Так вот, может быть, и здесь он грозится. Я сейчас вот тут заберу у вас территорию, те не заберешь. Он говорит, тогда введу тариф. Он говорит, не введешь. Он начинает вводить тариф. Они говорят, погоди. Ну, выторговывает. Ну, торговля. Торговля. Просто прессует партнеров по бизнесу. Некоторые говорят, почему он прессует своих? Канада и Америка, они же вместе. А что? Ну, у них конкуренция какая-то есть. Ну, там, ну, просто немножечко своих попрессовал по бизнесу. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Говоришь, слушай, а что это? Давай вот этот кусок у меня побольше будет. Я все-таки побольше делаю, я почаще на работу хожу, да? Посмотри, посмотрите на Трюдо. Это же жалкий педик. Он же вообще ничего не умеет. Это же я за вас эту работу делаю. Давайте у нас побольше пирог будет. Вы же вообще, канадцы, обленились. Вы же ничего не делаете. Вы же своим государством не управляете. У вас независимости нет. Вы ни одну войну победить не сможете. Вы же никто без нас. Ну, по-честному. Давайте у нас пирог будет побольше. Почему мы так с вами делимся? Как бы, ну, как будто бы вы чуть больше значите, чем есть на самом деле. Такой разговор между партнерами по бизнесу. Вполне себе. Все, кто подписал договор с сатаной, просто думали, что они умеют заключать сделки, пишет Ульрих. Трамп не доживет до конца войны, пишет Шарк. Ну, тут надо понимать, когда конец войны, чтобы понять, доживет ли Трамп до конца войны или не доживет Трамп до конца войны. И кто из нас вообще доживет до какого конца и какой войны? Импичмент объявит Трампу скоро, пишет Мельникова Елизавета. Посмотрим. Наверное, импичмент не объявляется просто так. Наверное, для этого нужно иметь большинство в определенных там палатах. На номер 6 или еще каких-то палатах. Ну, у них там есть определенное устройство государства, которое не позволяет импичмент, не обладая поддержкой большинства в некоторых законодательных там и так далее органах, вот, принять. Соответственно, если у него будет большинство, то кто ему этот импичмент будет объявлять? Вот. Кто это? Просто можно ходить и говорить, а надо импичмент объявить. Ну, надо, да. Было бы неплохо. Да, было бы неплохо. Было бы неплохо. А как же знаменитые канадские автомобили, телефоны и процессоры? А нет, их нет, точно, пишет Александр. Не, ну они много деталей делают для американских автомобилей. Другое дело, что американские автомобили, в общем-то, никому не нужны в мире. Если бы американцы не были американцами, никто бы никогда в жизни не покупал бы американские автомобили. Ведь американские автомобили ведь покупают почему? Потому что тебя могут убить, если ты не купишь американский автомобиль. Вот. Больше никаких других причин покупать американский автомобиль нет, ведь правда, если задуматься. Ну и еще широкомасштабная реклама американских автомобилей в американских же фильмах, где эти автомобили любого года выпуска, они всегда самые лучшие на земле, и на них можно прыгать по 100 метров, приземляться и все, что хочешь вообще. Супер-пупер. Маслкары. У канадцев у руля девочка Трюдо, а тут к вам мужик пришел разговаривать. Когда в последний раз у вас такое было? Задается вопросом Нигматуллин, как бы адресуя слова Трампа к канадцам. Что за чушь, пишет Мышел. Мышел, мне нужно понять, с какого момента именно вы говорите, что это чушь. Знаете, вот это запоздание немножко в сообщениях, оно всегда как бы мешает. Мы не понимаем, с какого момента вы говорите, что бы то ни было, это чушь. Но ХТШ предпочитают японские пикапы, а не американские, пишет Александр. Да, это тоже правда. Да чего говорить, сами американцы предпочитают японские пикапы. Вот. А американские, они предпочитают, так сказать... Когда хотят доказать всему миру, что они истинные американцы и настоящие патриоты? Мы же ведь тоже иногда покупаем российский автопром зачем-то. Ну, потому что хочется, понимаете, сказать, а вот я такой... Да, я такой. Да, у меня якутский нож, сделанный нашими мастерами. Да, я купил себе отечественный автомобиль. Да, у меня отечественные часы. Да, я одеваюсь в одежду российского производства. Вот так вот. Да, есть и американцы такие, конечно. Есть ли у них патриоты? Да, безусловно, есть. Безусловно, есть. Тем более, смотрите, они же ведь не воюют напрямую практически никогда. Через... квазигосударственное образование воюют через прокси. А это что говорит? А это значит, что американский патриотизм, он не так много стоит для того человека, который этот патриотизм транслирует. То есть ты просто можешь ездить на пикапе с флагом, жрать жирную еду и кричать, что ты американец, рыгать в телевизор, запивая пивком из баночки. Ну, как бы, американский патриотизм немного стоит. Почему? Потому что к тебе не приходят в какой-то момент и не говорят, слушай, экзистенциальная война. Ты такой, какая? Экзистенциальная. Это что вообще? А, это типа, если вдруг проиграешь, то все умрут вокруг тебя, твои, ты. А, так, да. Вот у американцев нет такой проблемы. У них всегда какие-то люди, которые очень сильно хотят воевать, они где-то воюют. Вот. А те люди, которые как бы не очень-то хотят, они и не воюют. И они просто сидят, вот, едят, толстеют, ездят на пикапах и рассказывают о том, как они любят Америку, какая Америка великолепная, какая она потрясающая. Вот. Пока украинцы умирают за то, чтобы восстановить ВПК американский. Обратите внимание на это, пристальное тоже. А это великая, great deal, великая сделка американская, о которой они много раз говорили. Вот. Так вот, недавно даже Зеленский же рассказал, что Третья мировая уже началась, и эта война принесла миллиарды долларов Америке, миллиарды долларов, и, как же это сказать, вот, такие формулировки у него циничные, по отношению к Украине, в первую очередь, конечно же. Принесла бесценный боевой опыт, по-моему, так? Друзья, американцы получили бесценный боевой опыт. Ну, если бы знали те сотни тысяч украинцев, которые лежат в земле, что они-то, оказывается, будут приносить бесценный боевой опыт Соединенным Штатам Америки, Да еще и так вкладываться в ВПК. Ой, наверное, они бы с радостью вообще это... Вот они, наверное, все очень радуются. И обрадуются, если услышат это. Но они не услышат, они мертвые. Но в целом, вы поняли, да, логика такая. Мысль вы уловили. То есть, умереть за американский ВПК и возможности американцев получить бесценный боевой опыт. Эх. Вот это да. Вот, вот для того мама-то и рожала их всех, правда? Мама рожала их для того, чтобы американцы получили бесценный боевой опыт руками кого бы то ни было. Сейчас же тоже вот интересная по Палестине история, да? Мы какую-то часть обсудили с вами, а давайте расширим ее. Тут очень интересно. Значит, говорят, Трамп говорит, все, забираем, это будет Америка. Все такие, ничего себе, американцы будут водить солдат? Тут же объяснение, да каких солдат? Никаких солдат не будет водить. Сейчас Израиль решит вопрос, а потом передадут Америке. То есть вот даже настолько, понимаете? То есть прям совсем, прокси-прокси. Абсолютно. То есть вы там решаете, потом нам передавайте. Ну, класс. Вот. Сделают американцы проспект Шухевича где-то в Арканзасе в благодарность, пишет Александр. Видели, сколько ФСБ девочек безмозглых приняли? Это просто дичь, практически дети еще, пишет Ульрих. Нет, честно говоря, пропустил, о чем вы говорите, не совсем знаю. Посмотрю сейчас. Или дайте какое-то там пояснение, почитаю. Так. Ну что, нам нужны новости, а после новостей вернемся и продолжим разговор.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, февраль, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 4 ощущается как минус 8. Новостей про Трампа и его чиновников больше, чем про наших, пишет Алекс. Ну, у них, видите, какая движуха. Сергей пишет, Меркель заявила, что сначала покупала газ из России по низким ценам, и это было оправдано, а отказ от газа из России потом. Это было правильное решение. Вот поэтому нас не уважают, пишет Сергей, просто пользуются нами в своих целях и кидают. И никто не сказал спасибо за то, что мы продавали дешево газ, пишет Сергей. Вообще, когда кто-то продает, Сергей, кто-то покупает, спасибо не говорят. Либо платят, либо не платят. Тут два варианта, понимаете? Поэтому, когда вот мы вдруг внезапно говорим, а вот они нам даже спасибо не сказали, а мы что, им дарили этот газ? Мы продавали этот газ по низкой цене, мы считаем, да? Она могла быть выше, так не продавали бы. Понимаете, когда мы ищем вокруг нас очень плохих людей, нужно иногда и, как мне кажется, как бы, ну, посмотреть, а почему мы действовали так или эдак. Вот если мы продавали газ дешево, мы это делали почему? Потому что мы их всех любили очень сильно и хотели дружбы с ними, или мы считали, что они наши братья. Может быть, а может быть, потому что по большей цене у нас бы просто не купили бы этот газ. Такой вариант рассматривается или нет? То есть, если мы это делали потому, что мы действительно очень сильно их любили и хотели им угодить, ну тогда прям совсем беда. Если вариант номер два, что ну вот такая цена, другой не будет, ну что, как смогли сторговаться, так и смогли. Ну вот, ну, по крайней мере, тогда обижаться не на кого, и мы не выглядим людьми, которые все время обмануты. Мне, откровенно говоря, я вот говорю как есть, мне не нравится, вот когда мы довольно часто, да, так вот, если мы часто начинаем говорить о том, что нас везде обманули, ну, значит, мы где-то допускаем ошибки, и не одну, если нас обманывают, правильно? Ну, что такое, Российскую империю обманули, Советский Союз обманули, Россию 90-х обманули, всех все время нас обманули. Мы, значит, слишком доверчивые, нам, значит, надо подумать над этим. Надо, может быть, посмотреть, как другие народы менее доверчивые живут, и какие-то модели у них позаимствовать. Почему бы и нет? Ну, что это какой-то доверчивый, наивный такой замечательный народ у нас. Ну, что это такое? Ну, это неправильно, значит? Но мы не выживем с нашим доверием да, и наивностью в этом жестком мире. Нас убьют, экзистенциальная война будет. Ну, что такое? Ну, разве не так? Ну, может быть, и нет. Да, Алексей, мои знакомые и родные в большинстве склонны к тому, что мы не проявляем жесткость как в политике, так и в экономике, пишет Андрей. Да я знаю это все, я знаю это все. Вот, что есть люди, которые говорят, можно и нужно жестче. Ну, я, правда, сам не знаю, почему банковую так вот берегут. Я правда не знаю, я правда не знаю. Наверное, есть какие-то причины. В обмен на газ, трубы и технологии получали. Нельзя сказать, что нас обманули. Понял. Так. Похоже, что мы их очень сильно любим, даже больше, чем себя. Даже построили Северный поток частично за свои деньги, а он в итоге оказался не нужен, пишет Сергей. Ну, может быть причина в том, что нам всегда хотелось быть вместе с ними, а нас просто не брали туда. То есть мы почему так делали, как мы делали? Потому что мы на самом деле очень сильно хотели быть с ними. То есть мы очень сильно хотели ездить отдыхать в европейские разные маленькие карликовые государства. Мы очень сильно восхищались там этой Эйфелевой башней. Нам просто можно хлебом не корми, вот пусти нас, пожалуйста, в Испанию. Вот как мы туда сильно хотим, потому что там вот только мы можем пить вино, в других местах мы не можем это делать, у нас не получается. Может быть, мы всегда хотели им подражать, может быть, они нам нравились, может быть, мы всегда чувствовали свою вторичность по отношению к ним. И в этом наша проблема, мы все время им пытаемся угодить. Даже когда мы их разносим в клочья, мы в итоге все равно потом им все сдаем, потому что, ой, ну... Да, мы победили, но что делать с этой победой, мы не понимаем, поэтому давайте вы. Все, теперь давайте опять вы. Ну как это вы, если мы же победили? Ну а мы все равно не знаем, что с этим делать. Забирайте свой Париж. Нафиг он нам не нужен. Все, Берлин, да берите Берлин. Ну серьезно, ну взять Париж, потом взять Берлин и все время отдавать назад. Ну это же как-то, это как это вообще, я не понимаю. Ну просто потратить, так сказать, извините, пожалуйста, но нельзя сказать слово потратить, потому что каждый из нас это очень болезненно воспринимает, но тем не менее, потерять, да, вот такое слово применю, потерять 27 миллионов жизней, а потом такие, кстати, да и ладно, и отдать. Да все, все, давай, оркестр, все, прощание славянки, и ушли. Ну, как бы, а потом нас обманули. Как? Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Мы сами себя, по-моему, обманываем. Нет? Вам не кажется, что мы сами себя обманываем? Вам не кажется, что Европа с нами и воюет все время по одной простой причине? Они знают, русские, даже если победят, все равно потом проиграют. Все равно потом скажут, слушайте, а в целом, до свидания, и уйдут. Куда-то в свою, там, Сибирь опять, в какой-то, в холод в какой-то уйдут. Откуда-то вот с севера пришли ходоки какие-то. Вот знаете, вот кино. Ледяные ходоки, или как их там называют? Пришли, что-то победили, и такие, а, ладно, и ушли. Что-то нам надоело вас побеждать. Поняли? Все поняли вот так вот им в лицо. Все поняли. Еще раз полезете. И уходим опять. Да не надо уходить. Не надо уходить было. Вот. Но почему-то все время уходили. В чем смысл? Ну, мы бы не смогли бы это удержать. Допустим, такой тезис. Ну, может, и не смогли бы удержать, может, и не смогли бы. А сейчас за это опять рубиться легче, чем удержать? Мне кажется, удержать легче, чем рубиться потом, заново. Ну, просто мы вот сейчас говорим опять, вот эти параллели у нас же возникают так или иначе. Говорю, смотрите, да Курская дуга, прям смотрите, Курская дуга. Смотрите, прям Курская дуга, смотри, они прям немцы, они прям фашисты, они прям бандеровцы, смотри. Да, 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 ну, кто-нибудь может ответить, как мы так все время делаем, что все одно и то же, и мы даже можем доставать старые карты и старую пропаганду английскую. Это тоже смешной момент с английской пропагандой, есть про медведя, это я могу рассказать потом. Ну, в общем, мы можем доставать старые просто и сверять, все, один в один. И такие, смотрите, один в один, они как были сволочами, так и остались. А мы как были наивными, так и остались, или как? Реально, что ли, народ ребенок? Реально, что ли, самые, ну, добрые на свете? Правда, что ли? Вот это вот. Освободили Европу от нацизма. Я правда начинаю думать, что Европа не хотела освобождаться от нацизма. Она была в восторге от нацизма, ей все нравилось. Ей было прекрасно. Они все вместе убивали евреев. Вот, все. И воевали с Советским Союзом, потому что им нужно было жизненное пространство, чтобы построить здесь потом курорты, как сейчас в Газе собирается строить курорты Трамп. Вот такое у меня ощущение возникает, что у них все было классно, они по этому поводу не переживали. Все. Нет? Нет такого ощущения? А мы их потом освободили, они такие: «О, зачем вы нас освободили? Зачем вы нас освободили? Нам так было хорошо с Гитлером. Вы чего, зачем нас освободили?» Мы такие: «Ну, уже освободили, куда деваться? Там еще и американцы, смотри, в 44-м году высадились и вас освободили с другой стороны немножко. Чтобы мы уж вас всех не освободили, они решили тоже вас освобождать на всякий случай. Американцы». Ну и что? Ну, странно это все, странно, странно. И когда мы говорим: вот смотрите, из века в век они лезут сюда. Так а мы, значит, из века в век им говорим: все, давайте пока, и уходим. И даем пространство для маневра из века в век. То есть они из века в век лезут, а мы из века в век все сдаем. Зачем? Может кто-то объяснить мне эту загадку? Я не знаю, вот загадка. Вот я вам загадываю загадку. Зачем мы из века в век все время все сдаем, что завоевали? Зачем мы это делаем? Почему мы так поступаем? Российская империя сдала, Советский Союз сдал. В чем прикол? Зачем? Непонятно. Спасибо. Слушай, как таксист я, да, тот самый, да? А теперь твоя страна. Да? Смените ваше местоимение на мы, на они, и вам станет все понятно, и не будет никаких загадок. А, зачем мы сдаем? Зачем они сдают? Ну, какие они? Они это кто? Все равно они это мы. Мы это они. Разве нет? Все равно мы один народ. Да, есть те, кто из нашего народа стал выше, кто-то стал, там, ну, не занял такой высокой позиции, но мы же все равно один народ. Почему мы это делаем все время? Совершенно непонятно. И каждый раз там приходится одно и то же в итоге, за одно и то же воевать. За эту Украину мы уже воевали, но я уже не знаю сколько раз. Неужели нельзя отвоевать ее? Отвоевать? И просто, не знаю, все, вот второй Днепр рыть надо. Второй Днепр. В два раза шире, в три раза шире. Все, закрывать просто вообще наглухо. Все. Нет? Почему нельзя? Я не знаю. Какие-то есть идеи вообще по этому поводу? Почему одно и то же? Почему можно читать сводки Великой Отечественной войны и сводки сейчас, и практически мы видим, вот они, сантиметр в сантиметр карты попадают. Ну как так? Потому что они опять полезли к нам, а мы опять, так сказать, момент, когда они полезут к нам, решили проигнорировать, да, ну, не так сильно, конечно, как раньше, но тем не менее, да, мы что-то ждали, а чего мы ждали, я не понимаю, что они такие: а, вот, ну вот на этот раз-то они изменятся. Ну, как они на этот раз изменятся? Может быть, потому что после наших побед во власть приходят люди, которые берут курс на мирное существование? Взять хотя бы Хрущева, пишет Алексей. Мирное сосуществование, взять хотя бы Хрущева. Я не знаю, а вот Хрущев действительно значимая фигура с точки зрения, вот если взять историю, ну, широко. Я понимаю, что в рамках сам Советского Союза можно поговорить о Хрущеве. А если прям широко взять историю, Хрущев это прям заметная фигура или нет? Или это, ну, какой-то Хрущев в целом? Ну, один из правителей какой-то. Не сильно о нем помним. Ну, я понимаю, что на него выпадают такие важные события, как там полет в космос, да, первый там, вот, ну, но тем не менее, Хрущев это важная личность вот, в историческом плане, он действительно запомнится. Я знаю, что он освободил из тюрем бандеровцев, я знаю, что освободили из тюрем бандеровцев с правом занимать даже должности, и многие из этих бандеровцев эти должности заняли. Я знаю, что Крым отдал Хрущев, просто вот административно взял и передал. Но такие вещи нам известны. Зачем он это сделал, непонятно. И много еще чего интересного он сделал. Но вот он вообще историческая личность или как? Не с точки зрения того, что он войдет в учебники. Конечно, в учебники так или иначе, да. Так и Зеленский войдет в учебники. И что? Я думаю, это из-за того, что некоторые еще надеются кататься на яхтах и пожить в своих домах в Испании и Лос-Анджелесе, пишет Андрей. Хорошо, на что надеялся Советский Союз? Ну, реально, Горбачев хотел на яхтах кататься. Ну, правда? Вот правда таксист из «Брат 2» прав? Чтобы продал, сынок, Горбачев твою родину, чтобы тусоваться красиво. Так? Имперцы на что рассчитывали? Вот империя, огромная империя, воевала постоянно. Она почему такая огромная и стала, что она воевала постоянно. Воевали. Разбивали. Османов разбивали. Значит, австро-венгров там этих били. Да кого не били? Все империи по очереди хоронили просто. Разбивались. Карл XII, Шведская империя, прощай. Прощай, там, Наполеон, до свидания. Просто бамба. Потом и развалилось все. Да, Горбачев точно так, все это деньги, пишет НН. Деньги? Реально? Вы считаете, что деньги решают на таком масштабе? Ну вот серьезно. То есть я понимаю, что когда речь идет о каких-то мелких пердежных лавочниках, там, знаете, оппозиционерах из непонятных структур, вот этих, которые через USAID финансируются. Когда речь идет о человеке, у которого в руках полмира, его прям можно купить за пальто, он прям не может взять и вот так вот выйти и сказать: парни, а давайте будем делать пиццу сами. Почему мы не можем есть пиццу итальянскую? Что нам стоит-то? Господи, тесто есть? Есть. Поехали, пиццу будем есть, давайте. Правда? Пошейте мне нормальное пальто. Не может он так сказать? Ну, серьезно. Мне кажется, вот это объяснение из разряда: о, Горбачев, он прям вот там продал, чтобы тусоваться красиво. Ну, значит, что-то мы не понимаем в этих словах. Мы пытаемся, наверное, это как-то объяснить из разряда, прям что вот он прям совсем за колбасу и за пальто. Ну, имея такие огромные возможности, можно было и пальто пошить, и колбасу дать народу, и что хочешь сделать. Можно было. Да? Что-то мы упускаем, мне кажется, нет? Вот. 400 тысяч было в Москве в 91-м на площади. Думаете, виноват Горбачев, пишет Сергей. Ну, я не знаю, Горбачев ли виноват или нет, или американцы придумали классные технологии на тот момент, вот этих псевдореволюций, так называемых цветных революций, и мы стали жертвой этой цветной революции. То есть вот тот Майдан, про который сейчас вот Украина твердит, и как она сильно им, в кавычках, там, гордится, ну, на самом деле у нас в 91-м произошел там, да и все. Ну, вот они, используя те технологии, которые они потом использовали по миру, там, остальные, там, 30 лет, да, у них сбоев не давали эти технологии, они их использовали. А мы были первыми, по сути. Вот и все. Может быть, так? Мы все время говорим: ой, повторится украинский Майдан. Или там, сначала они это испытали в Африке. Так вы же они в Африке это сначала испытали. Может, это они у нас сначала испытали? Может быть, все, что произошло в 90-е, это как раз и есть цветная революция, и мы первые жертвы цветной революции. И те самые технологии, которые были тогда применены, когда вот здесь вывалили сотни тысяч, да, на улице там Москвы, москвичей, вот. Это были первые, так скажем, люди, поддавшиеся на технологии Майдана. Может быть, в этом дело? Может быть, действительно, вот эти все ребята, типа Шарп или там Соросы и прочее, они прям придумали ключ, как ломать те или иные государства под непонятными предлогами и просто пудрить мозги людям. Может быть, у них получилось? И это все сработало? Может быть, нам вот в этом смысле просто не повезло? Они всегда нас побеждают мягкой силой, а мы почти все поголовно рады продаваться за ножки Буша. Так люди устроены. Люди недальновидные, эгоисты, не способны к анализу, пишет Макс. Ну хорошо, люди устроены как недальновидные эгоисты и не способны к анализу. Ну а зачем тогда, ну, скажем, есть элита? Элита, она же все-таки должна быть чуть-чуть более дальновидной и чуть больше способной к анализу. Что мешало быть элите дальновидной все время? Горбачев пошел на поводу у тех, кто вливал про красивую жизнь, что народ хочет ее, что пора красиво тусоваться, пишет большая буква. Ну, вот смотрите, сейчас Китай очень красиво начинает тусоваться. Разве нет? Не, первые технологии были в 1917-м, а Запад просто взял эти технологии у нас, пишет Сергей. Ну, если бы еще и революция 1917 года, она была такая, вот знаете, из ниоткуда взялась. Мы же тоже технологии заимствовали у Запада. Жрать было нечего, пишет Монстр. Прям жрать было нечего в стране, у которой были все те самые черноземы украинские, да? Все те промышленные предприятия, которые до сих пор сносят, строят ЖК, лофты делают, сносят и никак не могут снести. Вот такое количество, да, вот промышленных объектов разнообразных. И прям не могли прокормить себя, не могли себе трусы пошить, правильно? Это что-то неадекватное, если честно, это какая-то неадекватная чушь, если честно, я не понимаю, как это возможно. Правда, я искренне не понимаю, как это возможно. Это какая-то чушь. Видимо, работа, в кавычках, начинается именно с элиты, а дальше проще идет по нисходящей, пишет он. Может быть. Москвичам запудрили мозг, а остальной стране нет. Есть вопросы, пишет Ренат. Может быть. Постепенное перерождение элит, в кавычках, из победителей в потребителей. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, мы же видим, что американские элиты – это тоже потребители. Но, тем не менее, они как-то догадались, что потреблять надо чужое. Понимаете, они как-то догадались. А мы хотим быть и хищниками, и при этом не хищниками, я правильно понимаю? Мы хотим быть плотоядными, но все-таки травоядными. Такая, что ли, история с нами? Мы хотим жить как хищник, но при этом быть травоядными. А как? А как? Это вообще возможно? Вот есть же капитанская дочка Пушкин и, значит, Петя Гринёв и встречает Пугачёва, еще не знаю, что это Пугачёв, и они вот разговаривают про эти вот 300 лет питаться падалью или свежее мясо есть 3 года. Это же две, по сути, противоречащие друг другу вещи. Невозможно 300 лет есть свежее мясо или 3 года питаться падалью. Хотя, возможно, 3 года падалью, да, это пожалуйста. Но тем не менее. Ну, если ты орел, ты орел. Если ты ворон, ты ворон. Разве нет? Да в Советском Союзе было много автомобильных заводов, а машину было купить нереально, пишет ДК. Машину было купить нереально. Было много заводов. Машину было купить нереально. Сейчас, кстати, реально машину купить? Я просто на всякий случай спрашиваю. Сейчас реально? Ну, вы покупаете? Спрашиваю, как есть. Надо же только позавчера дочитал «Капитанскую дочку», пишет Аркан. Молодцы. Берите глубже. При ком зародились впервые советские элиты? В какой период времени? Посмотрите, возникли Микояны и тому подобные личности. При Сталине все было это организовано. А потом пошел Хрущеву, Брежнев и тому подобное. И все усугубилось. Появилась элитка, графья и князья, так называемые, пишет М-13. Тут еще проблема в том, что Сталин все-таки, насколько я понимаю, вообще, ну, со слов тех людей, которые любят советский период и разбираются в нем, Сталин все-таки не был продолжателем идей Ленина с его вот этой революцией мировой и всего остального. Вот. Некоторые даже считают, что Сталин, по сути, создал просто империю. То есть он вообще противоречил той концепции, которую излагал Владимир Ильич, ну и соратники Владимира Ильича. То есть у него был своего рода такой вот советский империализм, назовем это, ну, может быть, так это стоит назвать. Некоторые считают. Собственно, эти же люди считают, что Китай современный – это империалистическое государство, и он вообще никакой не коммунистический в широком смысле этого слова. Вот. Вот такой еще есть моментик. И они как раз говорят, что Хрущев, когда начал говорить о том, что, значит, Сталин вот узурпировал власть и все в таком духе, и на 20-м съезде вроде как разбивал личность Сталина, да, культ личности так называемый, вот. Они говорят, что была в этом определенная логика, и вообще надо было следить больше за Троцким. Вот он был носителем, ну, троцкисты были. Вот, кстати, многие говорят, что Хрущев был троцкист. Вот, значит, на самом деле Троцкий был носителем вот тех самых идей революции в том виде, в котором это все затевалось. А Сталин, он не был якобы носителем идей вот мировой революции, он был просто человеком, который, воспользовавшись определенными навыками роста по административному, в административном ключе, занял пост и создал вот империю, да, под другим названием, с другим флагом, с другими богами, так скажем, но опять империю. Вот такая вот есть история. Наверное, слишком сложная в целом. Их элита обучается на своей родине, а отпрыски нашей элиты обучаются на Западе, пишет Алексей. Слушайте, ну, разные отпрыски обучались на Западе у нас. Вот Петр Первый у нас на Запад ездил там учиться флот строить. Даже вот скрывал свою личность. Но при этом почему-то под Полтавой Карла XII зачем-то разбил. То есть вопрос ведь не в том, где кто чему учится, а вопрос, с какой целью он там учится этому. Учится, чтобы знать врага в лицо и потом его же методами его побеждать, или он там просто на гранты сидит и собирается работать там против нас. Вот на самом деле ведь, наверное, из этого надо исходить и еще. А не просто из географического положения, кого бы то ни было в пространстве. Многие наши дипломаты всю жизнь живут за рубежом. Но это же не значит, что они так уж сильно любят этот зарубеж. Они, например, могут быть истинными патриотами, которые работают во благо своей родины. Вы же не будете с этим спорить. Вот. Так что вот здесь момент немножко сложнее, мне кажется. Если, ну, отойти от площадной политики и вот этих криков, да, всяких разных, то он чуть-чуть глубже, этот момент. 9.30 новости. В Москве, уже 37, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Не описать словами, как меня раздражают водители, которые в пробке держат дистанцию 10-15 метров до впереди стоящей машины. Стоящей? А, в пробке стоящей, понятно, понятно. А едущий, Павел? А, да, Сталин распустил Коминтерн, инструмент мировой революции, пишет НП. По поводу пробок и прочих, давайте коротко скажу, потому что сам все время за рулем. Раздражает не когда держат дистанцию или когда ее наоборот не держат, раздражают, когда мешают. А мешают обычно люди, которые и не туда, и не сюда. Вот он и не едет вперед, он и не тормозит. Он посреди дороги раскорячился, и вот он всем изо всех сил мешает. Или, допустим, он наоборот решил ехать быстро, этот человек. Ну так и поезжай тогда, не жди, что все остальные будут тебе угождать на дороге и тебе прямо открывать путь. Ну и поезжай быстро, хочешь, пожалуйста, какие проблемы? Ну все, ну не мешай другим, не надо вот это вот подлетать под задний бампер, надо в 2 сантиметрах останавливаться. Просто всем, кто так делает, я говорю откровенно, все остальные тоже умеют ездить как дебилы. То есть если вы ездите как дебил, особенно с подъезжаниями под задний бампер, это вот особо хотелось бы отметить, имейте в виду, все остальные тоже так могут и не делают это не потому, что не хватает навыка. Для этого навыка никакого не надо, для этого надо, чтобы не было мозгов. Вот. Они это просто не делают, потому что это не нужно. Это, ну, бесполезная, тупая вещь. Имейте в виду. А это все телефоны за рулем, все читают, что-то смотрят, пишет Геннадий. А, ну, телефоны, да, да, люди не привыкли там подолгу сидеть и там, в отсутствии информации. Начинают копаться в телефонах. Не умеют, так умеют только субаристы и BMW, пишет Юлиан. Юлиан, вот эти рассказы про обладателей BMW и Subaru, что они особо сумасшедшие, я вот обращаю внимание сейчас на дорогах, на мой взгляд, такая ситуация. Чем машина дешевле, тем она себя позорнее ведет. Тем наглее она. Вот. Ну, просто не знаю, с чем это связано. Самые примитивные, самые простые машины. Такое ощущение, что человек просто вчера еще, на чем ездил, и вот он на какое-то самое простое пересел и начинает всем доказывать, что это невероятный космический корабль. Вот сейчас он всех тут будет рвать и метать. Задачи рвать и метать на дороге нет вообще, потому что на дорогах общего пользования задача доехать из пункта А в пункт Б максимально быстро. А быстрота движения в потоке зависит от средней скорости потока. А для этого нужно, чтобы не было аварий и один другому не мешал. Понимаете? Соответственно, ваша суета на дороге, она ухудшает положение дел на дороге и замедляет возможности ваши в том числе. Вы приезжаете позже, потому что вы ведете себя как дебил. Это не сработает. Мир не изменится. Всем плевать на то, что я сказал, но я не мог держать это в себе, я хотел об этом сказать. Самые страшные водители – это усатые и в очках, и бабы. А если баба в очках, да еще усатая, это вообще аут, пишет Шмель. Все, кто раздражаются в пробках, принимайте новопассит, пишет Олег. Хорошая реклама, интересная. Я бы, честно говоря, даже сначала и не догадался, поэтому и прочитал. А? Так водители старых Subaru самые суетные. Любых старых машин, особенно старых машин, которые претендуют на остатки былой мощности и роскоши. То есть, когда человек себе наскреб на что-то разваливающееся, но некогда бывшая легендой, он, конечно, себя начинает вести очень плохо на дороге, этот человек, зачастую. Потому что, в принципе, покупать себе старый разваливающийся автомобиль, который когда-то был спортивным, так скажем, или очень мощным, не будет человек адекватный. Давайте будем честно говорить об этом. Будет ли семейный человек приобретать себе какое-то старое ведро, чтобы на нем V8 у него там обязательно было, рычало на всю улицу, и возить на этом детей? Ну, по-честному. Ну, нет. Скорее всего, он купит себе что-то, на что есть гарантия, чтобы если сломалось, он просто приехал, ему починили, и он поехал дальше. Будет? Ну, не будет он этого делать. Кто это покупает? Это покупают те люди, которые, конечно... купили бы хорошую мощную машину с гарантией, но денег нет. Поэтому надо купить такую, которая мощная, будет ломаться, будем чинить, но зато как бы дотянулись до нее. Дотянулись, а теперь надо доказать, что она не потеряла ни одной лошадиной силы, что вообще она супер, супер. Не то, что вы тут на своем дне вот этом всем ездите. Это настоящая машина, это живые лошади еще. И начинается вот это вот. Попытки доминирования на дороге с выгорающими кольцами, да, маслосъемными, или как они там называются. Да, пишет Ники, так я и говорю. Все же ясно, все комплексы человеческие, как бы их ни пытались скрывать за разными предлогами, и под разными предлогами, простите, они сразу видны. Они прям видны. Поведение человека выдает его с потрохами сразу. Купил Камри 8-го года, кайфую, и дом строю, пишет Шмель Иванович. Да, господи, да посмотрите, да, вот страны, в которых давно и долго люди покупают разные машины, потому что у них не было такой политики в отношении автопрома, как в Советском Союзе. Странной политики, на мой вкус. По типу, а зачем нам мощные машины? Пускай у нас будут только практичные машины. Да пусть будут и мощные, какие проблемы. Но вот почему-то вот как-то зашоренность была идеологическая. Может быть, одна из проблем Советского Союза, кстати, тоже можно обсудить. Ну вот страны, в которых давно можно. Ну, смотришь, люди ездят на одной машине, могут 20 лет ездить. Ездят и ездят. Ну, ездят и ездят. Целая-целая. Чё её менять? У нас вот какая-то другая история. У нас в какой-то момент люди подумали, что автомобиль и... телефон это вот равноценные вещи, надо обязательно вот, бампер поменялся передний, надо брать, рестайл, какой рестайл? Тошнотики в крайней левой полосе бесят, в Германии, если тошнотику начинаешь сигнализировать светом, штраф, пишет Джафар. Вот. Слушаю Гудошникова за рулем, нет желания копаться в телефоне, написал я в телефоне за рулем, пишет Александр. А где сейчас купить новую Mitsubishi Evolution, пишет Максим. Максим, давайте скажем честно. А кто хочет купить новую Mitsubishi Evolution? Ну, кто эти люди? Я вам рассказываю, кто вообще ее хочет купить. Mitsubishi Evolution. Это те, кто когда-то, будучи мальчиком, смотрел фильм «Форсаж» и понял в этом фильме «Форсаж», что надо либо Supra купить, либо Mitsubishi Evolution, либо Dodge вот такой длинный, вот такой вот, как у Доминика Торетто. И все бы ничего, если бы, когда эти люди выросли, у них, как бы сказать, наступило бы созревание психологическое, а оно не наступило. И им кажется, что если они купят эту машину сейчас, то это будет так же как, круто, как тогда. Хотя это и тогда было дебильно клеить наклейки на машины, это правда, на мой вкус. Но не суть. Они думают, это будет так же круто, как и тогда. А это будет не круто. Это будет старый человек. Вот, с уже хроническими некоторыми заболеваниями. который не может со своими друзьями собраться просто так, ни с того ни с сего, потому что у него планы, покупает себе старое разваливающееся ведро, в котором он просто страдает, вот, потому что думает, что он этого очень сильно хотел, вот, и он реализует таким образом свою мечту. Давайте так. Да? Правда же? Или нет? Эва, не делают же вроде уже, пишет Александр. Да зачем вообще следить за тем, делают Эвы или не делают Эвы? Вы взрослые люди, вы хотите купить себе автомобиль, который для того, чтобы хорошо продаваться, рекламируется как раллийный автомобиль для повседневного использования? Ну, серьезно, вот прям хотите, да? Ну, что вы говорите? Получается, мне ВАЗ-2109 теперь не брать, хотел кусочек молодости вернуть, в мое время пацан на девятке, реальный пацан, пишет Финист. Если по кошельку не бьет, заняться нечем, хочется ковыряться, пожалуйста. Ну, все, как бы больше добавить нечего. Ну, вот. Так, а у владельцев майбахов наступило созревание, пишет пан шеф. Смотрите как. Если человек покупает себе автомобиль, в котором действительно удобно сзади ездить, и ездит в нем за рулем, это неадекват. Если у человека есть средства для того, чтобы у него был водитель, и он покупает наиболее удобный ему автомобиль с точки зрения времяпрепровождения сзади, да, это, ну, на заднем сиденье, ну, там кресла в основном такие специальные, я не вижу в этом никакого детства, я не вижу нет, в этом никакой глупости. Я вижу в этом комфорт и возможность работать во время передвижения по городу с водителем. Да, я в этом глупости не вижу, и я не вижу в этом детства. И да, если мы будем говорить об автомобилях, на которых ты можешь ездить с водителем, далеко не каждый автомобиль дает возможность удобно сидеть на заднем сиденье. Прям сильно далеко не каждый. И даже те автомобили, которые подаются как премиальные, так скажем, да, для бизнеса, далеко не все хороши с точки зрения того, чтобы сидеть сзади. Не так уж там и удобно. Редкий автомобиль сзади позволяет сидеть удобно. И, в общем-то, к нему относится Майбах. Как бы это странно ни звучало. Говорю это как человек, который ездил. Это может каждый из вас сделать. Это вам в такси можно себе заказать и проехаться, пожалуйста. Просто ради эксперимента можете это сделать. Вот. Мерседес Ешка прям днище, пишет Геннадий. Вот позвольте, Геннадий, и по этому поводу высказаться. У нас пошли бытовые мужские разговоры. Все, кто про политику, философию, религию, у нас уже полтора часа вот этого всего прошли. Политфилософии. Сейчас мы под бытовые разговоры. Думаю, закажу себе таксишку. Недавно, вот, ну, не на машине был. Думаю, ну, что, бизнес возьму, да, неохота. Вот, бизнес возьму, Ешку, думаю. Как раз интересно, Ешка как сзади? Ну, как ехать сзади? Господи, какой, какая же... Какая же это дичь сидеть сзади в автомобиле Mercedes E-класса. Там неудобно, там неудобно. Ты как на полке на какой-то сидишь. Я просто сел и думаю, боже мой, это автомобили не для... это автомобили, а не для задних сидений. Вообще. То есть вообще разговора не может быть, что сзади ты ездишь на BMW, Mercedes. Ну вы поняли, вот эти вот автомобили такого уровня. Все, сзади неудобно просто. И все. Что Солярис, что это? Вот одно и то же. Ну вот правда, ну ужасно. Катастрофа какая-то. Неудобно. Просто сидишь, вот эта вот спина вверх, как будто, ну не знаю, с чем даже сравнить. На лавочке какой-то. Ну, в Kia Optima намного удобнее, пишет Геннадий. Если честно, Геннадий, я просто ездил, вот они в Комфорт Плюсе эти Оптимы есть. Мне показалось, что в Оптиме, ну, сзади удобнее, чем в Ешке. Я не знаю, как это возможно. Я понятия не имею. Ну, мне прям Ешка, ну, прям тошноту вызвал. Просто ужасно. Просто ужасно. Как будто бы и не задумывалось, что кто-то сзади будет сидеть, кроме там детей на детских креслах. Вот серьезно. Катастрофа. Поэтому, видимо, только от повыше надо уровня брать, вот если Мерседес, чтобы раньше. Раньше тинейджер мечтал купить спортивный автомобиль, чтобы кадрить девчонок. Теперь эти же люди мечтают о спорт-автомобиле, чтобы кадрить милф, пишет Риборез. Волею судеб пропустил 3 выпуска передачи Гудошникова. И ничего не произошло, мир не треснул, солнце светит, законы мироздания работают. Парадокс, пишет Смит. А вы прям реально думали, что что-то треснет у вас там и перестанет работать? Нет, конечно. Главное, когда опросы проводят, что вы слушаете на радио, там, а позвонят по-домашнему, которого у вас нет, вы обязательно говорите, что слушаете Гудошникова. Радиостанция «Говорит Москва» с 8 до 10. Программа Алексея Гудошникова. Вы ее слушаете, поняли, да? Все остальное можете даже и не слушать, если честно. Но если где-то кто-то спросил сразу, программа Алексея Гудошникова с 8 до 10. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Это должно быть как «Отче наш» у вас просто. 94,8. Алексей Гудошников с 8 до 10. Вот, все. Больше ничего знать и говорить не надо. Можно слушать, можно не слушать. Это ваше дело абсолютно. Я ни к чему не принуждаю, не заставляю. Для задних пассажиров Е-класс, пишет Игорь. Так я вам говорю, Е-класс мусор. Абсолютно. Я сел сзади, отстой. Вы мне говорите, для задних пассажиров Е-класс. Какой Е-класс для задних пассажиров? Я с этого начал, что он ужасный. Сзади сидеть невозможно, неудобный. Ну, что начинать? Вот, так, круто, когда ты с 70-х купил себе шестерку BMW 70-х под реставрацию, пишет Рогинский. Честно говоря, нет. Сидишь там в этом мусоре, ковыряешься старым, не нужно мне. Кому это нужно? Вот это вот хождение вокруг этих автомобилей. Не, ну если это жизнь, если нравится, если вот по металлу вот это все, ну, это, в принципе, твоя профессия, то, наверное, это круто. А так вот, знаете, вот это круто, если... Да ничего это не круто. Круто, когда ты берешь под задачи машину, а она тебе голову не морочит. И эти задачи выполняет. Вот это круто и удобно, потому что это транспорт, потому что это механизм, который должен вам служить ровно так, как вы задумали, он вам будет служить. Если вы ему начинаете служить, это уже не круто. Вот если вы какому-то механизму начинаете служить, все, это не круто. Ни физически, ни психологически нельзя этим механизмам поганым служить. Ну, просто нельзя и все. Потому что он должен вам служить, а не вы ему. Если вы начинаете вокруг него с бубном плясать, нездоровая ситуация уже. Если только это не ваша профессия, не ваша работа, вы этим не зарабатываете деньги. Тогда да, согласен. Плясать вокруг этого механизма, потому что он вас кормит. Вопросов нет. Вопросов нет. Остальное нездоровая ситуация. Подумайте об этом. Ну, не знаю, я бы себе «Волгу» 24-ю прикупил бы для души, пишет Макс. Макс, да возьмите вон, они в прокат есть, прокатитесь, ну, потратьте там 5000 рублей раз в жизни и забудьте об этом, и не покупайте, потому что купите вы ее себе, и купите еще миллиард проблем вместе с ней, понимаете? Вы же хотите себе купить не «Волгу» 24-ю в реальности, вы себе хотите некую «Волгу» 24-ю нереальную купить, которую вот бы она была как новая, ее бы обслуживал гараж механиков и так далее. Серьезно говорю, просто вот прокат есть старых машин, разных янгтаймеров, олдтаймеров, есть, вот, найдете в интернете много таких контор. Да подойдите к любому в этому «Волговоду» 24-му, подойдите, просто скажи: старик, у тебя «Волга» 24, катаешься? Да, катаюсь. Слушай, я тебе 5000 дам, можно я покатаюсь с тобой? Ну, посидишь рядом, я покатаюсь. Очень мечтаю покататься, посидеть в «Волге». Ну, кто-то скажет: пошел ты, а кто-то скажет: да, конечно, бесплатно садись, давай, конечно. Ему тоже хочется похвалиться, он знаете, сколько времени на это ведро потратил поганое. Он уже 10 тысяч раз пожалел, что это говно купил. Ну и выкинуть жалко. Понимаете, у меня просто не «Волга» 24, у меня другая такая же история. Думаешь, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Что за идиотизм? Зачем мне это надо было? А выкинуть уже жалко. Уже и денег потрачено на это ведрище. Неизвестное количество. Не совершайте этих ошибок. Вы скажете: ага, сам сделал, нас отговариваешь. Не, ну хотите, совершайте, дело ваше. Вот. Все зависит от задач. Если машина на каждый день... Это Toyota, пишет Игорь. Ну, сейчас начинается. Это Toyota. И вот это вот... Вот она очень надежная. И она на каждый день. И... Если Toyota, то это, скорее всего, вы где-то на пикапе и террорист. Вот. Я вот Toyota так воспринимаю. Вы из ХТШ, если у вас Toyota, нет? Купил Ниву, на ней езжу по хозяйственным нуждам, не на самые большие расстояния, а так Camry для поездок с семьей, пишет Игорь. Да я не про то, чтобы вы рассказывали про эти машины бесконечные. Я про то, что вот наоборот, не надо цепляться к этим всем названиям и прочим. Машина должна выполнять задачу, которая перед ней ставится. Если ваша задача заключается в том, чтобы нас всех удивить вокруг мощностью вашего двигателя, мы вам докладываем, вы нас раздражаете, вы нам не нравитесь, вы гремите, пошли вы в жопу со своими громкими машинами, вы нас пугаете, нам страшно. Все. У меня у самого была такая машина, и я тоже думал, что все будут с восхищением на нее смотреть. Он понял, что я просто дебил, который людей пугает, просто носится как этот угорелый. И подумал, ну и зачем мне это надо? Понимаете? Ну, задача, разные задачи машин. Вот, если вы всем хотите показать, что вы идиот, как бы, и вам, у вас есть недостаток внимания, то вот, конечно же, можно идти по таким путям. Я бы в свою точилу за любые деньги не пустил нафиг чужие бациллы коллекционировать, пишет слепой Пью. Я бы в свою машину... Так у вас, наверное, ее просто нет. Вы поймите, вот эти люди с клубным мышлением в отношении автомобилей, им хочется хвалиться, им хочется, чтобы интерес проявляли к их мусоркам этим, никому не нужным. Они вообще сомневаются, зачем они этим занимаются. Скажите, нет. Я скажу, а зачем они тогда в клубы собираются и друг другу свои машины эти показывают? Чтобы знать, что они не такие одинокие в этом мире бессмысленных занятий. Что, оказывается, такими же бессмысленными занятиями занимаются и другие люди, и они могут быть даже приятными какими-то, могут быть вполне себе разумными во всех других вопросах, кроме этого. Вот. Это называется клубы по интересам. Они бывают разные, бывают спортивные интересы, бывают интересы автомобильные, бывают рыбалка, еще что-то. Вот. Когда люди собираются в клуб, чтобы не было так страшно признавать, что они занимаются какой-то чушью в целом. В гольф можно играть. Ну, гольф, кстати, неплохо. Походить, погулять. Надо попробовать как-то в гольф поиграть. Ни разу не играл в гольф. Мне кажется, может быть, это и неплохо. Ходишь, гуляешь. Жил долгое время в США. Там совершенно другой подход к авто. Никто не заморачивается по поводу эстетики. Тупо транспорт, пишет Роб. Так потому что так оно и есть. Это тупо транспорт и есть. Потому что это тупо транспорт и есть. А рыбалка-то почему чушь, пишет Руслан? Ну, потому что рыбалка чушь, потому что трата времени ни на что. Как бы вам это... Ну, с другой стороны, это может быть такое расслабление. А так вообще, конечно, чушь. Что, вы себя кормите рыбалкой? Ну, давайте так вот прямо скажем. Рыбалка была не чушь тогда, когда люди рыбачили, чтобы себя прокормить. Как только вы рыбачите просто так, особенно вот это вот, достал рыбу, посмотрел, сфотографировался, отпустил. В основном так и делают. А что, это есть, что ли, это грязь? Ну, какая-то рыбалка, какой в ней смысл? Она вам что, нужна, чтобы прожить? Нет, конечно. Развлечение, прикол. Ну, кто-то смотрит выступления стендаперов, кто-то Гудошникова слушает. Кто-то и то, и другое делает, еще и на рыбалке Гудошникова слушает, как вариант. А Гудошников ему говорит, рыбалка твоя, ни о чем. Он такой, ну и ладно. Я же тебя же тоже слушаю, говорит. Я такой, ах ты, вот так, с рыбалкой меня сравнил. Ну, говорит, ну, правда, ну, какой смысл тебя слушать? Я говорю, ну, не знаю. Так мы придем опять к экклезиасту, пишет Илья Сергеевич. Ну, почему? Почему? Понимаете, вот вы ездите на своей рыбалке, а ваши дети хотят с вами поиграть в мяч. Вы такие, а какие дети? У меня нет детей. Так какая вам тогда рыбалка, если у вас детей нет? Идите хотя бы детей родите, потом будете рыбачить. Чего там рыбачить? Рыбалка же она для чего нужна? Чтобы сначала родить детей, да, а потом под каким-то предлогом покидать их на какое-то время, потому что невозможно находиться рядом вместе с женой, детьми, и, не дай бог, тещей. Надо покидать. И придумываются такие занятия, как рыбалка, там, спортивные секции, вот это вот. Я всю жизнь понимал, что хочу заниматься джиу-джитсу, и вот в 50 лет я решил, что я вот сейчас вот стану чемпионом. Мы все понимаем прекрасно, конечно. Конечно. Разные поводы, как бы сказать, кроме алкоголя, как покинуть аудиторию. Я в августе с дочкой еду на Кольский на рыбалку, пишет Руслан. Дочь говорит, что ей нравится, да? Ну, привет, Алексей, знатный получился троллинг. Только в результате этого троллинга вы поняли, какую бессмысленную жизнь вы проживаете. Только вы... Вот так вот, это вопрос, оказывается. Господи, вот был бы испанский язык, сразу бы стоял вопросительный знак в начале, и мне было бы легче. Только в результате этого троллинга вы поняли, какую бессмысленную жизнь вы проживаете. Ну, она не такая уж бессмысленная, Сергей Зет. Во всяком случае, я научился формулировать так, чтобы было сразу понятно. Вот, удобно достаточно. Нет, я просто диктую, телефон пишет, и поэтому это не вопросительный знак, знак сам, понятно. Спасибо вам за уважение к труду артиста, так сказать, в широком смысле этого слова. Вы просто диктуете, Вот. Хорошо, хоть ваш микрофон не подхватывает другие ваши физиологические звуки по пути. Вот. Ну, пытайтесь в следующий раз как-то со знаками препинания диктовать тогда. Ладно, живите свою бессмысленную жизнь, поезжайте на свои рыбалки, мечтайте о Волге 24 и еще всякое такое. В любом случае, в понедельник встретимся, вот, обсудим, как мы эти дополнительные бессмысленные дни провели вместе с вами. Вот. А что нам делать? Ну, такова жизнь. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.